продолжаем читать наставление святаго преподобного Яна Касьяна и переходим к 165-му абзацу. «Через помыслы преимущественно действуют у нас темные силы, и, конечно, нам легче было бы управляться с ними, если б нас непрестанно и не в малом количестве не окружали эти недоброжелательные нам враги. Но этого нечего ужасаться. Враги эти точно постоянно наветуют нам, но не только посевают и возбуждают злое в нас, они принуждают к нему. Если бы им дана была власть не внушать только худое, но и насильственно влечь к нему, то какое бы ни захотели они возжечь в сердцах наших греховные желания, ни один человек не смог бы избежать греха по нему. Но видим, что как им дано позволение подстрекать нас, так и нам дарованы и сила отревать такие подстрекания, и свобода соглашаться на них. Чего ж бояться? Впрочем, если кто боится их насилия и нападков, тому мы с противной стороны предлагаем Божий покров и Божью помощь, которая могущественнее тех, как говорится, «Более есть и жив вас, нежели и жив в мире, коего заступление с несравненно большей силой поборает по нас, нежели с какой восстает против нас вражеская сторона. Ибо Бог не только внушает добрые дела, но и покровительствует им, и до конца доводит их, так что иногда без нашей воли и нашего ведома привлекает нас ко спасению. И так решено, что никто не может быть прельщен дьяволом, кроме того, кто сам восхочет дать ему своей воле согласие, что экклезиаст ясно выразил такими словами: «Яко несть пререкание бывающего, творящим лукавое вскоре, сего ради уверится сердце сынов человеческих в них, еже сотворите лукавое». Очевидно поэтому, что всякий согрешает потому, что когда нападают на него худые помыслы, он не дает им тотчас опора противоречия. Ибо сказано: «Противьтесь дьяволу, и он убежит от вас». Ян Касьян признает, что чаще всего, как мы об этом говорили уже в прошлый раз, чаще всего помысл бывает от врагов нашего спасения. Почему? Потому что мы сопротивляемся злу. В принципе, мы находимся в потоке, противном тому, который несет человека от Бога. Грех есть вектор, направленный в сторону от Бога. Зло, смерть – это поток, изливаемый от противную от Бога сторону. Если человек тянется к Богу, если человек идет к свету, если человек жаждет жизни, он идет против смерти. Он идет против потока, несущего все сущее, потока смерти. Этот поток начал литься, когда согрешил Адам. И все рождаются в этом потоке и плывут в этом потоке, увлекаемые его силой все большему и большему греху, принуждаемые все к большему и большему злу, и все дальше и дальше уносимыми водами смерти от Бога. И вот человек, придя в себя, разворачивается, говорит: я не хочу больше плыть потоком смерти, я не хочу больше увлекаться в сторону зла, я не хочу больше делать грех, удаляющий меня от Бога, не хочу больше делать грех, который усиливает этот поток смерти, так что, начавшись с небольшого ручейка, он превращается в огромный, массы воды, увлекающие все большее число людей. Вот человек разворачивается, идет в противоположную сторону. Он пытается идти против потока смерти, против потока, увлекающего его ко злу через совершаемый им грех, влекущий в бездну смерть. И вот человек, сопротивляясь этому потоку, идет, а значит, естественно, он встречает сопротивление этой смерти. сопротивление тех существ, которые отдали себя этому потоку, которые есть движущая сила этого потока. И, естественно, мы вот это сопротивление встречаем. Как любой человек, идущий против течения, встречает сопротивление воды. Это естественно для любого, ну, по крайней мере, живущего на природе человека и знающего, что такое река. И более того, чем более бурная река, тем больше сопротивления встречает человек, идущий против течения. И совершенно никакого сопротивления он не встречает, если плывет по течению. А из этого следует, кроме того, что мы неизбежно должны встретить сопротивление смерти, сопротивление зла, сопротивление в виде принуждения нас к греху, то есть попыток увлечь обратно в поток смерти. Кроме всего этого, мы свидетельствуемся этим сопротивлением, что мы живы, ибо только живое идет против течения, только и все мертвое плывет по течению. И мы тем самым, что мы сопротивляемся, что мы, скажем, не принимаем помыслы зла, не склоняемся к греху, что мы тянемся к Богу, этим мы свидетельствуем, что мы живые. Это очень важно порой человеку, который, ну, в силу, такое часто бывает, один, просто один. У него нет духовника, у него нет друзей, он не читал духовных книг, он просто искренне пытается сделать то, что считает правильным. О том, что он читал где-то у святых отцов или, может, даже в Евангелии, он старается это выполнить, но он наблюдает только одно – кругом страсти, кругом помыслы, он задыхается среди этих страстей и помыслов, он, конечно, иногда делает правильные выборы и борется, но он не видит, не встречает ни одной светлой мысли, ни одного светлого чувства. Ему кажется, что он весь просто тонет в этом болоте, в этом исчеду, в этом мерзости собственных мыслей, чувств, желаний, наклонностей. Просто все бессмысленно, и где-то там есть какая-то крошечная мыслишка о том, что их хорошо бы с Богом, но кругом такой мрак, такой смрад, такая вонь, такая грязь, такое убожество, что человеку кажется, что все, он пропал, погиб. И вот если бы он сумел увидеть этот образ, сумел понять, что на самом деле его ощущения говорят о том, что он живой, а значит, раз живой, значит, Бог его животворит, ибо что еще может живым быть, как не то, к чему прикоснулся Бог? Просто волна поднялась большая, просто сопротивление очень сильное, но это сопротивление показывает, что он живой. Если бы он был мертвый, он бы думал те же самые помыслы, те же самые, но они бы его не пугали. Он бы радовался им. Вот человек, например, ощутил в себе блудные помыслы и наклонности. Никуда не может, взгляда не может бросить по сторонам, потому что все вызывает в нем вожделение. Ему страшно стыдно, гнусно, безобразно от собственной нечистоты. Он просто омерзителен сам для себя. И он не знает, как вообще такой человек может дышать, жить. Еще и в храм заходить, ему стыдно даже прикасаться к свечке или к иконе, он же просто гнусность ходячая. Но если бы он не был живой, он бы просто наслаждался этим помыслом, бесстыдно бы разглядывал где угодно, кого угодно, хоть в храме, хоть в алтаре, хоть за работой, хоть старых, хоть молодых, хоть юных, потому что считал бы это нормальным, естественным, себя вполне успешным и здоровым, раз у него такие мысли есть. И тем самым свидетельствовал бы сам о себе, что он мертв. А то, что мы страдаем от собственной гнусности, это свидетельство того, что мы живы. И чем сильнее наше влечение к Богу, тем выше степень омерзительности к тому, что встречаем мы как помыслы и чувства в собственной душе. И мы буквально идем в другую сторону, и восстающие помыслы свидетельствуют о том, что мы идем в правильном направлении. Как только мы перестанем идти, мы покоримся помыслам и скажем, да что в самом деле, нормальные мысли. Все хорошо, как у всех людей, ничем не хуже остальных, буду жить, как жил. Вот этот образ и почему на нас восстают помыслы, это очень хорошо объясняет. И главная мысль, которая этим абзацем свидетельствует нам Иоанн Кассиан, это то, что как бы сильно не возбуждал нас враг, какие бы страшные страстные помыслы он не влагал в наше сознание или в наше сердце, принудить к этому он нас не может. А значит, если мы все-таки делаем в соответствии с всеянной в нас мыслью или вложенным в нас чувством, все-таки делаем, раз мы это делаем, мы виноваты сами. Сами несем за это ответственность, и мы уже немало об этом говорили, читая еще первый том «Добротолюбие». Просто мы не понимаем это. Нет, мы не принимаем этого. Нам все время хочется кого-то обвинить. Только не я в этом виноват. Не я, это он, она, они, бесы меня сбили с пути. Бес меня попутал, это все враг меня искушает, это он меня соблазнил, зараза такая, я напился, это он меня искусил, и я остановиться не может. Я хороший человек, но понимаете, хорошие, я всем душой хочу быть хорошим, но этот негодяй меня все время уронил, и вот я теперь лежу весь такой ураненный и уроненный. Нет, на самом деле это все мы. И у нас не будет покаяния, никаких отношений с Богом так и не возникнет, пока мы не примем, не поймем всем сердцем, что это мы виноваты, а не они. Они просто поток, против которого мы идем. Мы сильны идти против потока, но так хочется отдаться на волю волн, поток, просто плыть по течению. Не сопротивляться, не идти, но это мы хотим так сделать, а вовсе не встречающиеся помыслы. По сути дела, они просто попадают к нам в резонанс. Они просто предлагают то, что нам действительно хочется, и мы не можем это скрыть, что именно этого нам и хочется. Они, по сути дела, орудия нашей трезвости, потому что они показывают нам, что мы на самом деле хотим. Они говорят, хорош притворяться. На самом деле ты любишь не Бога, всего лишь собственное удовольствие. На самом деле не притворяйся, ты никого не любишь, кроме самого себя. Вот мы тебе сейчас покажем. Видишь, если бы ты любил Бога, ты бы шел к Нему и спокойно бы преодолел наше сопротивление, но ты пал, и этим показываешь, что идешь ты не к Богу, просто очень хочешь перед собственными глазами произвести такое впечатление. И когда мы отрезвляемся, говорим, что ж в самом деле, ведь правда люблю себя, хочу собственного удовольствия или не хочу. Так не выпендривайся, ляг спокойно и плыви, как все. Или не надо пытаться обмануть смерть. Ты должен идти против нее. Если ты отдашься ей, ты будешь мертвым. Если хочешь жить, надо идти. И надо идти до конца. 166 абзац. У иного может родиться недоумение, как эти злые духи входят в общение с душой, нечистительно разговаривают с нею, всеивают в нее, что они захотят, видят ее помышления, движения, пользуются ими к ее вреду. Но в этом нет ничего дивного. Дух может входить в общение с духом и сокровенно влиять на него, внушая, что ему желательно. Ибо между ними, как и между людьми, есть некое подобие и сродство по природе. Но чтобы они взаимно друг друга входили и друг другом овладевали, это совершенно невозможно. Это может быть истиннейшее, приписываемо только божеству. Суть проста: только тогда, когда помыслы злые, помыслы от злых существ исходящие, только тогда, когда они находят свойственное нам, ту же самую область смерти, те же самые помыслы, живущие в нас, ту же гордыню, что у них, ту же нелюбовь, что у них, то же недоверие к Богу, что у них, они и действуют, увлекая нас в свой поток. Но потому что в нас это есть, а не потому что они сильны. Очистим свое сердце, очистим от гордыни, недоверия, нелюбви, наполним его Богом, жизнью стало быть, и ничего они сделать с нами не могут. Ну и, наконец, очень важное, 169-й абзац, слово. Но как же духи нечистые знают наши мысли? Они не прямо их в душе читают, а познают из обнаружения их во внешних чувственных признаках, то есть из наших слов и действий. Но они никак не могут проникнуть в те мысли, которые еще не вышли из внутрь души. Даже и то, приняты ли и как приняты внушаемые ими самими мысли, узнают они не из самой души и не по внутреннейшим в ней последствиям того сокровенно происходящим движением, а по обнаружениям того вовне души. Так, например, Сивсеев помысл чревоугодия видит, что монах стал посматривать в окно и на солнце или осведомляться, который час, то узнают из того, что им воспринято и чревоугодливое похотение. И неудивительно, что воздушные силы так узнают это и подобно сему, когда видим, что и умным-то людям тоже удается по глазам, лицу и другим внешним признакам узнавать состояние внутреннего человека. Тем, конечно, вернее могут узнавать это те, которые, как духи, без сомнения, гораздо тоньше и проницательнее людей. Часто, очень часто люди задают такой вопрос: а видят ли они духи злобы, видят ли они наши мысли, видят ли они наше сокровенное? Почему же иногда они ведут себя так, как будто видят наши мысли, как будто вот все мы для них как раскрытая книга? На самом деле, конечно, целиком, глубоко видит вот до самой-самой донышки человека видит и знает только Бог. Больше никто и ничто. Только Бог знает то, что неведомо нам, неведомо и бесам. Причем это иногда в богослужебной литературе, а иногда и в житиях святых обыгрывается достаточно интересно. Ну, скажем, то, что Мария Египетская принесет покаяние, естественно, сатане было неведомо. Бог знал, что она его принесет, и он привел ее из Александрии в Иерусалим, чтобы она смогла принести здесь покаяние. Он знал, что она к нему готова, и знал, что сделать для того, чтобы это покаяние вырвалось из ее сердца. И он знал, что она будет ходить по водам. Но все это явилось полным для сатаны удивлением, и он представить себе не мог, что она сможет это сделать. Вот. Ну ладно, там покаялась, что в храм не пускает, несложно. Вот. С кем не бывает. Но он был уверен, что она не сможет перейти через Иордан. Она не сможет выдержать в Иордане, в Иорданской пустыне, выдержать то, что на нее свалит. Она не может там прожить. Она же избалованная девушка, женщина. Как куда ей? Он не видел этой сокровенности в ней. Но вот оно получилось. И всякий раз, когда какой-нибудь пьяница, наркоман, какая-нибудь блудница или мытарь, чиновник, военный, бандит обращается к Богу по-настоящему, глубоко, вот, полным своим существом, это всегда является неожиданностью для падших духов. Всегда. Они не ожидают этого. Это для них всегда неприятный сюрприз, особенно неприятный, когда это происходит за несколько там, дней, часов до смерти, когда они уже понимают, что вот человек-то наш, все уже нет никакой силы, нет, чтобы этого человека спасти. И вдруг что-то происходит, неведомое ни людям, ни бесам, не ангелом, вот, и человек вдруг начинает каяться, плакать и говорит эти страшные для бесов слова: «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем». И они ничего не могут сделать. Как они проглядели, они не знают. Вот эта мысль, она очень завораживала всегда церковных писателей, гимнотворцев, и они всегда с особой внимательностью, пристальностью и радостью описывали подобные сюжеты. Может, поэтому и так много прекрасных строчек написано для раскаявшихся грешников. Таким образом, получается, что, во-первых, глубины человеческого сердца бесам неведомы. Они не знают о возможностях покаяния и не видит того глубинного добра, той наклонности крошечной, микроскопической, невидимой наклонности воли, которая, однако, достаточно сильна, чтобы переменить всю жизнь человека. Во-вторых, они знают, чего уж они знают, они знают настроение человека, а по настроению знает и устроение человека, потому что просто, ну, вот они не видят, не зациклены на созерцании плоти. Но в том смысле, что мы вот видим плоть, мы смотрим и угадываем, если мы проницательны, и, собственно, само слово «проницательность», оно предполагает, что мы как бы за завесу плоти мы проходим, мы проникли за завесу плоти. Мы угадали то, что человек не хотел, чтобы угадали, но мы проницательны. По его взгляду, по каким-то его движениям тела, слов, интонациям голоса, мы распознали, что человек не то, что собою вот он являет внешне, что там в глубине прячется что-то другое. Кстати, не всегда плохое уж, иногда и хорошее все-таки. И святые отцы скрывали свое добро и юродствовали, например, для этого. Вот, только проницательный человек мог заметить, что на самом деле это не дурак, не идиот, не грешник, и не тупой человек, а светильник Божий. Так вот, бесы это тоже, они не спрятаны за завесой плоти, они душевную оболочку видят. Если уж мы ее иногда видим, как говорит Макарий Великий, то тем более вот они могут это видеть, и это устроение человека по внешним проявлениям души, по цвету ли, там, свету ли души, они могут различать. Третье, они знают мысли, которые мы думаем по внешним проявлениям, как это бывает у нас. То есть то, что думает человек, мы можем иногда прочитать на лице, если достаточно наблюдательны или, опять-таки, проницательны и мудры. Вот. То же самое, естественно, могут делать и они, только опыт у них больше, способности к проницательности, как мы сказали, больше. И, естественно, желание именно увидеть это у них неизмеримо больше, чем у нас. Они всматриваются в человека очень пристально, пытаясь угадать, чем можно его побороть, вот, насколько можно им овладеть. Но поэтому они по каким-то вот внешним проявлениям могут угадывать мысли человека. И, наконец, последнее, что они могут сделать, они знают мысли, ну, это само собой разумеется, которые сами же в нас всеяли. Вот, это гораздо чаще, чем может показаться, путает и смущает людей. Вот, они вдруг неожиданно, скажем, удивляются, что какой-то не очень хороший человек, далеко не святой, узнал их гадкие мыслишки. Вот, и так пугает, наверное, он все-таки святой, раз он знает мои гадкие мыслишки. Нет, просто сначала сатана, бесы всеяли в нас эти мыслишки, а потом другому человеку рассказали, что они всеяли в нас. И к святости это не имеет никакого отношения, потому что святость – это не знание наших худых мыслей, а способность их покрывать, способность любить нас вопреки нашим мыслям и чувствам. Собственно, святость в том, чтобы как раз проникать, насколько возможно, человеку вглубь и видеть ту красоту, которую сотворил Господь.